Глава 18. Первый и второй приезд старца Амвросия в Шамардинскую женскую общину в 1888 и 1889 годах при новой начальнице монахини Ефросинии и его там пребывание. Ежегодно, только по разу, как видели мы выше, старец Амвросий в летнюю теплую пору имел обыкновение ездить в устрояемую им Шамардинскую общину на несколько дней погостить и посмотреть, что в ней есть и чего недостает. Посещения эти, будем говорить словами самих шамардинских сестер, были для них светлым праздником. В назначенный день с самого утра в Шамардине все были на ногах. Кто тщательным усердием приготовлял келью для дорогого гостя, кто хлопотал в церкви, чтобы с подобающей честью встретить своего ненаглядного батюшку, а кто просто ходил в волнении и радостном ожидании. Наконец служили молебен, и все сестры с настоятельницей во главе располагались у крыльца настоятельского корпуса. Вот из-за опушки леса покажется знакомая карета, и у всех радостно забьются сердца. Лошади быстро несутся и останавливаются у подъезда. В окно кареты показывается седенькая бородка старца, и батюшка с отеческой улыбкой весело раскланивается на обе стороны. «Батюшка, дорогой, сокровище наше, ангел наш!» Слышатся со всех сторон восторженные приветствия обрадованных сестер. Батюшка выходит из кареты и спешит в приготовленную для него келью, чтобы переодеться и отдохнуть. Между тем сестры тотчас же бросаются в карету вынимать батюшкины вещи. Всем хочется захватить какую-нибудь из этих драгоценностей. А если которой из них это не удастся, она хватается за какой-нибудь конец шарфа или рукав запасного подрясника и вполне остается счастлива тем, что и ей пришлось что-нибудь понести. Батюшка же, несколько отдохнув, отправлялся в церковь, где прикладывался к святым иконам, полагая пред каждой по три земных поклона. Ходил в алтарь и затем садился на приготовленное для него кресло, и все сестры подходили к нему принимать благословение. В последующие затем дни батюшка ездил по кельям, посещал устроенную им богадельню для разных убогих, калек и слепых, и приют для сирот, которых уже было набрано человек до 50. Малютки приветствовали своего дорогого посетителя и покровителя пением разных молитв и духовных стишков. Во время переезда в старца из одного корпуса в другой толпа народа сопровождала его. Бежали за экипажем, хватаясь за колеса, чтобы взглянуть на него, а некоторые вскакивали на подножку и успевали спросить что-нибудь. Пребывание старца в общине каждый раз было непродолжительно, дня 2-3 и немного более. И если прежде он так заботливо относился к основанной им общине, не пропуская ни одного года, чтобы не побывать в ней, то тем паче нужно было ему теперь посетить обитель при назначении, по его же указанию, новой начальницы, которая прибыла к своей должности 23 мая 1888 года, дабы на месте вознести теплые молитвы ко Господу и Его Пречистой Матери, как о новой матери-настоятельнице, так и о вверенных ей духовных чадах. Первый такой приезд старца Амвросия совершился 19 июля. Познакомим с ним читателей опять собственными же словами шамардинских сестер, описавших для себя в свое время это замечательное для них событие. Читаем. «Во вторник, 19 июля, приехал к нам дорогой наш батюшка и пробыл у нас до четверга следующей недели, до 28-го. Еще в первых числах июля пронесся слух у нас, что батюшка собирается к нам после Казанской погостить, но нам казалось это такой несбыточной мечтой, что мы боялись и радоваться, боялись даже и говорить об этом. Наконец, уже за неделю так до приезда батюшки, слух этот стал все чаще и чаще повторяться слышавшими от него самого. Говорили, что приедет он в пятницу, субботу, воскресенье. А мы все еще не смели этому поверить. Как, наконец, в понедельник начали стекаться к нам для встречи батюшки с разных сторон посетители. Тройка за тройкой так и мчится к Шамардину. На гостинице номера все были заняты. Пришлось поместить некоторых приезжих из монашествующих в особых кельях. Здесь уж сомнения наши прекратились, и мы стали убеждаться, что точно ожидает нас великая радость. Еще дня за три стали мы то и дело поглядывать на небо. Чуть набежит небольшая тучка, чуть нахмурится погода, как мы приходим уже в волнение. Что, как изменится погода? Пойдут дожди? Тогда нельзя будет приехать к нам, желанному гостю. Можно себе поэтому представить, в каком волнении находились мы весь день накануне приезда батюшки. Наконец настал и вторник. Тотчас после обедницы, часов в 7 утра, начали устраивать для батюшки помещение в церковном доме, в большой комнате, из коридорчика бывшей молельни покойной матушки, которая окончательно теперь разгорожена, так как пришлось отворить дверь для батюшки, чтобы ему лучше можно было оттуда слышать и даже видеть службу и выходить через эту дверь в церковь, когда ему вздумается. К 9 часам комната для батюшки была готова. Ее устлали всю коврами, сделали небольшой иконостасец, вставили в окно жалюзи, навесили дверь, и все это менее чем в 2 часа. Так как делалось все сообща, дружно и живо. Отцу Иосифу, который также приезжал с батюшкой, приготовлена была комната отдельно. Церковь также преобразилась. Пол в ней устлали коврами, столбы и колонны разукрасили гирляндами папоротника и живых цветов. Но еще более праздничный вид придавали ей радостные сияющие лица сестер, которые то и дело забегали туда узнать, не приехал ли кто из Оптиной, не слышно ли что-нибудь о родном батюшке, весел ли был он накануне, покоен ли. В 4 часа приезжает, наконец, одна из наших сестер с радостной вестью, что в 3 часа батюшка намерен выехать из Оптиной и что нужно ожидать его с минуты на минуту. Весть эта в один миг облетела весь монастырь. И все уже были наготове. В 5 часов прискакал верховой с известием, что батюшка проехал уже по Ложково. Тотчас собрались все в церковь, зажжена была люстра, от паперти до святых монастырских ворот разослали ковровую дорожку, по обеим сторонам которой расставлены были сестры, все в полной форме. В святых воротах ожидали батюшку священник отец Иоанн, со святым крестом, матушка-настоятельница с нашим чудотворным образом Казанской Божией Матери, казначея мать Елиферия с большим хлебом и просфорой на блюде, изукрашенным живыми цветами, и все певчие. «Сестры, матушка просит вас не разговаривать», — повторяла приказание матушки мать Сергия, наша благочинная, устанавливая сестер в линию. Да и не до разговоров тут было. Каждый хотелось сосредоточиться в себе, собраться, как говорится, со своими чувствами. Воцарилась глубокая благоговейная тишина. Другого слова я не приберу для ее выражения. Чувств, которые наполняли каждую из нас, которые переживались нами в эти минуты, никогда уже не испытать нам более. Они не повторяются. Редкие они гости на земле, их и не передашь. Раздался благовест, трезвон. Наконец появилась и давно ожидаемая карета, подкатила к воротам, но дверца оставалась запертую, и батюшка не показывался. Прошло минуты 3-4. Появился, наконец, и батюшка с противоположной стороны кареты в полной форме, в мантии и крестах. Запели «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и все вземши крест свой глаголем, благословен гряды во имя Господне». Батюшка между тем сделал три земные поклона и, приложившись ко кресту и образу Царицы Небесной, взял икону на руки и в сопровождении матушки, помогавшей ему нести образ, двинулся к церкви. Все мы поклонились ему до земли, но никто не подходил к нему и не теснил его. На глазах у батюшки были слезы, да и большинство присутствовавших плакали, но тихо, чтобы не нарушать тишины и стройного пения встречного гимна. Когда вошел батюшка в церковь, запели «Достойно есть». Затем следовало «Ектения» и так далее, как вообще принято встречать высоких посетителей. Батюшка между тем ходил в алтарь, прикладывался к образам и затем через южные двери прошел на могилу дорогой покойной матушки Софии. Нужно было видеть только выражение лица батюшки в то время, когда прикладывался к образу Царицы Небесной во святых воротах, шел с иконой к церкви и молился на могилке, чтобы оно никогда не изгладилось из памяти. Серьезное, сосредоточенное, какое-то вдохновенное, и взор его, казалось, так и проникал в небеса. По возвращении в церковь и по окончании многолетия ему батюшка взошел на возвышенное местечко, нарочно для него приготовленное, сел в кресло и стал благословлять всех присутствовавших. После благословения батюшка несколько времени отдыхал, а затем в тот же день несколько раз выходил в церковь, осматривал ее и благословлял всех, кто случался там в то время. Вечером была всеночная, а на другой день — обедня и молебен. Служили отец Иоанн, отец Иосиф и отец Памва собором. Вслед за этим молебном к северо-востоку от алтаря отслужен был еще молебен с водосвятием, после чего был крестный ход вокруг церкви и вокруг всего монастыря. Батюшка сам участвовал в крестном ходе, следуя за ним в пролеточке, и благословил, чтобы все наши больные, расслабленные и калеки тоже принимали в нем участие. Так что за толпой сестер и мирских следовал еще поезд больных, калек и расслабленных, кто в линейке, кто в повозке, кто в чем. Обошли монастырь. Крестный ход через святые ворота направился к колокольне, где снова отслужен был молебен с акафистом Казанской Божьей Матери, который слушал батюшка уже из комнаты отца Иосифа. После молебна крестный ход, обошедший вокруг могилки матушки Софии, возвратился обратно в церковь. Когда все было кончено, батюшка вышел прикладываться к образам, потом ходил на могилку, на то место, где только что совершено было водосвятие, и на колокольню, и везде долго молился с земными поклонами. В тот же день ездил батюшка в корпус матушки, в часовню святого Амвросия, ходил даже на террасу, откуда проехал в Тихоновскую часовню, а оттуда пешком пришел в хибарку. Везде батюшка молился с земными поклонами и внимательно все осматривал. В хибарке, остановившись пред большим портретом матушки Софии в схеме, батюшка сказал: «Мать все видит, что тут делается». И затем, взглянув на шкафы с книгами, прибавил: «Читать и разумевать читаемое». Из хибарки батюшка вышел в дверь на террасу, прошел по галерейке, посидел на ступеньках, где любила сидеть дорогая матушка София, и, спустившись затем с лестницы, сделал несколько шагов вниз по скату горы. А какое место-то выбрала мать для своей хибарки! Передавал он на другой день впечатления свои Елене Михайловне. «Если бы только ноги были у меня покрепче, так бы, кажется, и ушел туда, к низу. Из хибарки прошел батюшка в молчанку. Все ему здесь очень понравилось. «И не ожидал я, что у вас тут так хорошо», — говорил он, — «просто сам остался бы, кажется, жить здесь с вами». Потом, подошедший к окну и заглянув через него вниз к оврагу, сказал: «Да у вас просто лучше Афона здесь, лучше Афона». Из молчанки батюшка возвратился домой и больше никуда в этот день не ездил. В четверг после обедни была панихида по матушке Софии и матери Авросии и затем общее благословение. В то время как благословлял батюшка, певчие пели ему обыкновенно различные церковные песни: «Заступница усердная», «Тропарь святому Амвросию» и так далее. Пели также и «Торжествуй, наша обитель». В этот же день, после нескольких других священных песней, запели пасхальный канон. Между тем батюшка кончил уже благословлять, слушал и молился. Когда кончили канон, батюшка сам благословил пропеть «Да воскреснет Бог», и по окончании этой песни быстро поднялся со своего места и скрылся за дверью. Пение всегда слишком сильно действовало на родного батюшку. Но что за чудное выражение лица было у него все время, пока слушал он пение? Один взгляд на него, всякого ленивого и нерадивого, невольно заставлял молиться. В тот же день утром, после краткого отдыха, батюшка ездил на скотный двор, осматривал постройки, заходил и в маленький приют, и долго там оставался. Заходил в каждую комнатку, благословлял всех детей и беседовал с ними. «Большая», — сказала батюшке стихи сочинения их надзирательницы, и сказала их очень мило. Батюшку тронули они до слез. В тот же день батюшка ездил вниз к огородам, заходил в сторожку, где живут наши огородницы, гулял по горам, благословлял все колодцы, зашел на водокачку, заставил при себе накачивать воду, осматривал устройство ее и возвратился домой прямо ко всеночной. На другой день, после обедни и общего благословения, батюшка, отдохнув немного, пошел на могилку. Помолившись и благословив ее три раза, как всегда, он прошел на место водоосвящения и на колокольню, и опять всюду усердно и долго молился. С колокольни же прошел прямо в трапезную. Помолившись здесь пред образом Царицы Небесной, он прошел прямо к настоятельскому месту, сел там и благословил подавать ему весь обед по порядку. Каждое кушанье он благословлял, и, отведав немного, звонил в колокольчик, как это делает обыкновенно матушка, давая этим знак трапезницам подавать следующее блюдо. Кушанье из чашек, благословленных батюшкой, вылили потом в котлы и ведра, откуда разливали по чашкам всем сестрам за трапезой. Из трапезной батюшка прошел в кухню, осматривал устройство печки, плиты и котлов и делал распоряжение насчет различных изменений, которые нашел нужным сделать, а именно насчет расширения трапезной, а также и хлебни, куда он заходил прямо из трапезной. Осмотрев все эти хозяйственные учреждения наши и посидев несколько минут среди дворика, вокруг которого расположены эти постройки, батюшка сел в пролеточку свою и доехал в ней до крыльца, чтобы избавить матушку от великих хлопот, ежеминутно повторяемых просьб и приказаний не напирать на батюшку, не теснить его, которые она принуждена была бы употреблять, чтобы доставить батюшке свободный проход от хлебни до церкви. Сам батюшка, сидя близ хлебни и осматривая расположение зданий, не раз обращался к сестрам с просьбою стоять поодаль, чтобы ему лучше можно было осмотреть все. «Вас-то я не раз видел, а постройки-то еще не видал», — говорил он. Но, к сожалению, все эти просьбы и убеждения имели не больше успеха, как старание отогнать от огня ночных бабочек. «Попросит батюшка нас отойти от него подальше», — мы тотчас и отойдем, Но не пройдет и 3 минут, как мы снова, сами не замечая того и как, очутимся около нашего дорогого отца и светильника. В тот же день после обеда и непродолжительного отдыха батюшка ездил на гостиницу, был у отца Иоанна, священника, оттуда прошел к Ползиковой и вечером был в том же корпусе, где живет мать Магдалина, регенша, так как она была в этот день именинница, и возвратился домой уже в 7:00 вечера. Во все время, пока был у нас батюшка, в те дни, когда не положено всеночной, утренние бывали у нас с вечера, вслед за вечерней, чтобы не прерывать покоя батюшки поутру. День же проводил батюшка так. После обедни выходил он прикладываться к образам. Сперва к Царице Небесной, затем шел в алтарь, из алтаря к чудотворному образу Спасителя, откуда или прямо шел на могилку, или же начинал всех благословлять, и затем уже, отдохнув несколько и подкрепившись чаем, шел молиться на могилку матушки и на колокольню. Общие благословения происходили у нас в церкви следующим образом. На возвышенном местечке поставлено было для батюшки кресло. Батюшка садился в него, по правую руку от него стояла матушка, затем мать казначея, благочинная и другие, старшие, образовывали из себя как бы цепь для того, чтобы сдерживать напор толпы и не позволять слишком тесниться к батюшке, чтобы не так душно ему было. Все подходили по очереди. Всех просили проходить поскорей и, получивши благословение, отходить, чтобы не задерживать других и не утомлять батюшку. Все таким образом получали благословение, а между тем ни тесноты, ни давки не было. Отдохнув несколько времени после общего благословения, батюшка начинал принимать приезжих посетителей иногда в своей комнате, иногда же для этого выходил в церковь, садился на скамеечке близ свечного ящика и здесь с ними беседовал. Мы же стояли все поодаль и не могли достаточно насмотреться на своего дорогого гостя. Выражение лица батюшки, которое менялось ежеминутно, смотря по тому, приходилось ли выслушивать ему что-нибудь отрадное или скорбное, ободрял ли он или давал строгую заповедь, обращался ли к детям или к взрослым, его движение, ласкал ли он кого или приколачивал палочкой, все-все в нем исполнено было такой глубокой совершенной любви, что, глядя на него, самое жесткое грубое сердце невольно делалось мягче, милостивее и добрее. И как бы мрачно ни был настроен человек, ему тотчас становилось и легче, и отраднее, и светлее на душе. Невольно припоминался нам в эти минуты тот старец, который, посещая другого великого старца, никогда его ни о чем не спрашивал, но, просидев молча, пока другие вели с ним беседу, удалялся с ними вместе. На вопрос же, почему он ничего не говорит, отвечал: «Для меня достаточно и посмотреть на него». 11:00 подавали батюшке лошадь, и он отправлялся объезжать корпуса и постройки в сопровождении особо ехавшей матушки, которая помогала ему выходить из экипажа, ограждала его от толпы, из которой он нередко тут же и занимался насчет перемещения сестер, переделок, перестроек и так далее, и в сопровождении толпы сестер и мирских, которые бегом мчали за батюшкиной пролеточкой. Кто тащил ему скамеечку, кто коврик, кто мешок с чулками. Но вот пролетка останавливается. Вперед приехавшая матушка ожидает батюшку уже у крыльца того корпуса, куда он должен подъехать. Батюшку на руках почти высаживают из экипажа и ведут по кельям. Только что войдет батюшка в двери, как они тотчас же запираются, и хозяйки остаются наедине беседовать с батюшкой. Матушка и все, кому только удалось захватить какую-нибудь из дорожных принадлежностей батюшки, как то мешок, калоши, ряску, очки, рукавички, стул, ожидают батюшку в коридоре или сенях, а вся остальная толпа у крыльца корпуса, осчастливленного посещением высокого и дорогого гостя. Но вот батюшка обошел уже все кельи и снова показался в дверях. Начинается великая суетня. Где батюшкина ряска? У кого калоши батюшкины? Очки, очки давайте скорее батюшке. Все суетятся и радуются, что снова видят батюшку. Хозяек же указывать нечего. Лица их сами себя выдают. Как только заметишь сияющее восторгом лицо, так прямо и спрашиваешь: «А ты разве в этом же корпусе живешь?» «В этом, в этом. Вот нам ныне счастье-то. Батюшка родной посидел у нас, помолился, то-то и то-то сказал». «А что же, ты с ним занималась?» Кто скажет: «Занималась, да еще как хорошо-то. Уж так батюшка утешил меня, родной. Ну и пробрал так же, а уж зато легко теперь стало на душе». А кто ответит: «Нет, где же батюшке со всеми теперь заниматься? Да мне теперь и не до занятий, я не знаю, о чем говорить теперь с батюшкой, у меня и скорбей теперь никаких нет». Возвращался батюшка домой часу во втором, кушал, отдыхал, а после отдыха снова отправлялся объезжать корпуса до всеночной или вечерней. За все время своего пребывания у нас батюшка перебывал во всех корпусах, не пропустил ни одной кельи, ездил и на Лапеху, был во всех сараях и амбарах. Во вторник принесли батюшке к вокзалу носилки, приготовленные сестрам для ношения камней для постройки храма. Батюшка благословил их и сам пробовал, ловки ли они. Погода все время была отличная. В субботу лишь к вечеру пошел дождь и шел перерывами до половины следующего дня, а затем снова прояснилось и стало еще лучше, так как не было уже той духоты и зноя, как в первые дни пребывания батюшки. С субботы стали уже поговаривать, что батюшка собирается уезжать, но, наверное, дня отъезда батюшки никто еще не знал, ни даже матушка, да никто и узнавать не старался. Ну-ка вдруг скажет: «Завтра». Это так будет грустно, что лучше уж подольше не знать об этом и не горевать прежде времени. Однако рано или поздно разнеслось печальное известие: батюшка уезжает сегодня. После обедни, молебна и общего благословения батюшка принимал многих сестер и мирских. Затем подали ему кушать. Мы же все почти разошлись по кельям, с той мыслью, что батюшка, вероятно, будет теперь отдыхать, а там мы снова отправимся в церковь караулить выход его, чтобы хоть лишний разок взглянуть на него. Как вдруг прибегает кто-то и говорит: «Скорее, скорее собирайтесь в церковь и в форме, сейчас будет напутственный молебен для батюшки». Собрались мы все, и узнать нельзя, что это те же лица, которые накануне еще можно было видеть такими сияющими. Головы опущены, кто плачет, кто едва удерживается от слез. Молчание глубокое. Начался молебен Царицы Небесной и для путешествующих. По окончании его отец Иоанн провозгласил многолетие батюшки и ждал, что он выйдет прикладываться ко кресту, но вышел один отец Иосиф. Батюшке же родному, вероятно, трудно было выйти. Эта грустная, прощальная обстановка слишком сильно повлияла бы на его чуткие нервы. Ждали мы, что он выйдет на общее благословение, но он не вышел. Присутствующим же всем объявлено было, что батюшка лег отдыхать, и потому, если желают дождаться выхода его в церкви, то старались бы сидеть как можно тише. Прошло около часу. В коридорчике засуетились и вышли сказать, что батюшка проснулся. Минут через пять и батюшка появился. Серьезный, сосредоточенный, скоро-скоро прошел он по церкви прямо к образам и в алтарь. Из церкви, через южную паперть, вышел на могилку, в последний раз три раза ее благословил и возвратился в свою комнату. Переодевшись там, он снова вышел и пешком прошел в Молчанку, где по его благословению сооружается какая-то постройка, очень его интересующая. Здесь несколько минут беседовал батюшка со счастливцем нашим Кузьмою и, переодевшись и благословив нас, прошел в церковь. Здесь в последний раз он всех благословлял, так как всем было заранее объявлено, чтобы при прощании никто к батюшке не подходил и не беспокоил его. Из церкви батюшка снова прошел в свою комнату, сестер же снова расставили в два ряда от церковной паперти и до святых ворот, где снова, как при встрече, ожидали батюшку-матушка с образом Царицы Небесной и певчие. Настала вновь тишина, столь же благоговейная, как и прежде, но с оттенком скрытой грусти. То и дело доносились с разных концов всхлипывания и сморкания. Когда же появился, наконец, батюшка, и певчие грустно запели «Достойно есть», заплакали почти все. Батюшка шел быстро и благословлял на обе стороны. Там, где он проходил, кланялись ему в ноги. Когда же, сделав три земные поклона пред иконой Царицы Небесной и приложившись к ней, батюшка взял ее на руки и, стоя во святых воротах, в последний раз благословил ею сестер и обитель, как бы поручая их божественному покрову нашей заступнице усердной, все вместе поклонились мы в землю и горько заплакали. Батюшка, между тем, давший матушке приложиться к иконе, вновь передал ее ей в руки и быстро скрылся в карете. Дверца захлопнулась, и карета помчалась. Долго-долго еще, стоя у святых ворот, глядели мы вслед удалявшейся кареты и не могли тронуться с места. Какая-то тихая грусть наполнила душу, и жаль было расставаться с нею. Как пусто стало вдруг в Шамардине, и долго не могли мы свыкнуться с этой пустотою, пока снова не вошли в свою обычную колею. Батюшка уехал от нас 28-го, в день празднования Смоленской иконы Божией Матери. Образ Смоленской Божией Матери получила теперешняя матушка-настоятельница на благословение от обители, принимая ее в свое управление. И в день празднования ей батюшка всех нас поручил всемилостивой и истинной путеводительнице нашей. Матушка с матерью Екатериной Михайловной ездили провожать батюшку до Оптины. «Что там только было», — рассказывала матушка. «Как только узнали, что батюшка возвратился, вся монастырская братия присыпала к скиту. Оживление было по всему лесу такое, какое бывает лишь в светлый праздник. Дорожки от монастыря к скиту покрыты были народом, стремящимся со всех сторон к хибарке, чтобы принять благословение или взглянуть, по крайней мере, на батюшку. Слава Богу, дорога не слишком утомила дорогого батюшку, так что он в силах был всех благословить. На другой же день, на вопрос матушки, как он себя чувствует, отвечал, что пребывание его в Шамардине кажется ему сном. Аминь. Батюшка приехал к нам 19-го, во вторник. В этот день была всеночная пророку Илии. В среду был крестный ход, вечером батюшка был в настоятельском корпусе, в обеих часовнях, хибарке и молчанке. В четверг была панихида по матушке Софии и матери Амвросии. Батюшка ездил осматривать остальные постройки за оградой, конный и скотный двор, и довольно долго оставался в младшем приюте. Вечером батюшка ездил к низу, был в караулке, гулял по горам, благословлял колодцы, осматривал водокачку и вернулся оттуда к всеночной, Марии Магдалины. В пятницу батюшка был утром в трапезной, в кухне, хлебне, башмачной, сидел среди дворика, стоял и смотрел через калитку. Вечером ездил на гостиницу, был у отца Иоанна, к Ползиковой и к другой сестре. Был в своем корпусе и у матери Екатерины Михайловны. В субботу батюшка был в молчанке, потом в богадельне и у матери Глафиры Мямлиной. Вечером же был в новопрежнем корпусе. Воскресенье. Батюшка никуда не выезжал. В этот день было полгода кончины матушки Софии. В понедельник после обеда батюшка два раза был в трапезной, потом в корпусе, где келья матери Евмении, в приюте старшем, в больнице, осматривал вновь строящийся корпус, был в просфорне и, наконец, долго оставался в настоятельском корпусе. Во вторник утром был батюшка у матери Александры Николаевны, заходил в кладовую, осматривал весы, давал ей заповедь не обвешивать, был у матери Олимпии, матери Елифирии, Александры Ивановны, матери Сергии, затем в Рухлядный, оттуда прошел в вокзал, благословлял носилки, был в старом доме. Вечером ездил на Лапеху. В среду ходил батюшка на место, где предполагали прежде строить храм. Вечером же ездил осматривать амбары и в Савик. В четверг батюшка уехал. Стихи, которые говорила батюшке одна сестра. «Отец родной, отец святой, как благодарить тебя не знаем. Ты нас презрел, ты нас отдел, ты нас от бедности избавил. Быть может, мы теперь бы все скитались по миру с сумою, не знали б крова мы нигде и враждовали бы с судьбою. А здесь мы молим лишь Творца, и за Тебя Его мы славим. Мы молим Господа Отца, чтоб нас, сироток, не оставил». Тем заканчивается рассказ Шамардинский о посещении старцем общины в 1888 году. Прибавим к всему, что вышеозначенные стишки впоследствии положены были какую-то шамардинскую мастерицу на ноты, и после того каждый раз, как старец посещал в общине приют, дети пели для него этот кант. Серьезно, задумчиво слушал старец эти детские моления, и часто крупные слезы катились по его впалым щекам. Что думал он в эти минуты, для всех тайна. Но можно предполагать, что дух его, проникнутый искреннюю детскую благодарностью к нему бездомных, беспомощных малюток, возносился молитвенно к Царице неба и земли, чтобы она и после его смерти не оставляла их своим всемощным покровительством. Отношения же старца к детям вообще были самые нежные, отечески любезные. Упомянутая выше Шишкова в своей статейке о старце Амвросии напечатала следующее. «Я была свидетельницей того сострадания и нежной любви батюшки к болящим детям, как он ежедневно, несмотря на свою слабость, ездил в больницу их проведывать, как баловал их, даст то конфету, то пряник, приласкает их, пошутит». Проводы старца из шамардинской общины всегда сопровождались обычной суетой и всегда оставляли в сестрах грустное впечатление, как сейчас выше описано. Многие заранее уходили вперед далеко по дороге, где он должен был ехать, чтобы еще раз издали поклониться дорогому батюшке, когда он будет мимо их проезжать. О посещении старцем Амвросием шамардинской общины в следующее лето 1889 года сообщает нам несколько сведений неизвестной особы в своей статейке под заглавием «Воспоминания о батюшке отце Амвросии», напечатанной в «Душеполезном чтении». В сущности, заметим, посещение это не отличалось от описанного. Вот самый рассказ. 1889 года, в июне месяце, привел меня Господь в первый раз побывать в известной всем благословенной Оптиной пустыни, в которую стекалось, особенно тогда, множество людей всякого звания к батюшке отцу Амвросию. Давно уже я стремилась всей душой узреть чудного старца, услышать душеспасительное наставление того, о ком так много поразительно-трогательных рассказов пришлось услышать от близких и дальних, от чужих и своих. Я же, перенеся в непродолжительное время две мучительные операции в груди, настрадавшись физически и нравственно, в то время чувствовала особенную потребность в утешении и подкреплении духовном. Да притом и самый образ батюшки, каким я себе представляла его, влек меня издалека какой-то неотразимой силой. По отдаленности от железной дороги ехать приходилось на лошади проселком и в продолжении двух дней. Явились было сомнения, колебания и даже страх по поводу нездоровья, но, помолившись и уповая на помощь Божию, я все-таки отправилась в путь. Первый долгий и знойный день путешествия в тряской деревенской телеге измучил и утомил меня невыносимо. Едва-едва доплелись мы до ночлега в крестьянском домике, но горю моему отдохнуть здесь не удалось, несмотря на полное радушие хозяев, так как всю ночь я не могла уснуть от терзавших и беспокоивших меня насекомых. На силу дождались рассвета. Я, измученная и совсем больная, вышла на крыльцо и позавидовала своему вознице, безмятежно спавшему на открытом воздухе в телеге. С ужасом уже думала я о продолжении пути, предполагая, что если и доберусь до Оптиной пустыни, то слягу там совсем больная. Но и возвращаться назад с полпути было слишком тяжело и больно. Долго сидела я в крайнем изнеможении раздумий, не зная, на что решиться. Солнышко уже взошло. К крылечку, где сидела я, подошел какой-то старичок, не то нищий, не то прохожий, с сумочкой, и, пристально глядя на меня, поздоровался и стал говорить. Вот и Сергий преподобный трудился, и Николай Чудотворец тоже трудился, и Тихон преподобный, все трудились. Зато вот в царство-то и попали. Бог труды любит, так-то. А смерти не миновать, как хочешь. Удивилась я неожиданному приветствию загадочного странника, а между тем чувствую, что страх мой перед трудным путешествием куда-то исчез. Я сразу как-то ободрилась, вразумясь, что верно Господь послал мне это внушение, и, не смущаясь более ничем, быстро собралась и, преодолевая свою слабость и изнеможение, отправилась дальше. Чистый утренний воздух и пение птичек убаюкали меня, а проснувшись, я уже чувствовала себя так бодро и хорошо, что почти без утомления доканчивала остальной путь. И когда к вечеру мы стали, наконец, приближаться через сосновый прекрасный бор со стороны Лихвинской дороги к благословенной обители, то радости моей, кажется, не было ничего подобного. Кому привел Господь побывать там, тот знает, какое величественное, совершенно особенное впечатление производит Оптина пустынь, окруженная зеленью могучих сосен и елей и окаймленной внизу рекою Жиздрою. В монастырской гостинице мы в лице отца-гостинника встретили своего земляка. От него мы узнали, что батюшка в Шамардине и что все богомольцы отправляются туда, чтобы видеть его. Пока мы беседовали, раздался благовест ко всеночной. Я поспешила в храм Божий, и там имела великое духовное наслаждение присутствовать и помолиться за чудным торжественным богослужением. Это было накануне праздника апостолов Петра и Павла. Наутро, отстояв обедню, я поспешила в Шамардино. По приезде туда, прежде